Типичный случай.
Добрый вечер. В Москве уже 17 часов и почти 14 минут. Это программа «Типичный случай». Меня зовут Ольга Журавлева, а сегодня мне будет помогать, сочувствовать и вообще присутствовать, поддерживать меня морально наш звукорежиссер Наталья Кузьмина. Привет.
Привет.
Дело все в том, что многие наши слушатели, это вот в блоге было заметно, страшно возмутились и говорили, что это совершенно нетипичная ситуация, когда мы не умеем построить отношения. Ну, на работе так более-менее все понятно, да, как они строятся, там есть какой-то режим. А вот когда речь идет о каких-то, ну, я назвала это домашний персонал, все, конечно, сразу стали кричать, у меня шофер, садовник, дворецкий и все такое. Но на самом-то деле типичность в чем состоит? Мы уже давно не баре, мы уже не первое поколение. И когда сталкиваешься вот с такой ситуацией, когда приходится нанимать кого-то, да, именно для себя, не на работу, не кого-то там принимать куда-то в контору, а именно для себя, абсолютно не понимаешь, как себя вести, потому что не хочется быть этой салтычихой какой-то жуткой, не хочется никакого там высокомерия проявлять, чего-то такого. А как себя вести?
Ну,
совершенно
ты имеешь
непонятно.
В виду, и когда ремонт у тебя делают?
И когда ремонт, и когда вот, ну, некоторые, да, вот мне повезло, я няню не нанимала. Но вот рассказы моих знакомых, моих ровесниц, у которых такого же возраста дети, да, они были очень разнообразны. Как нанимали няню, и что там происходило, и там приходишь домой, а няня сидит на кухне и учит мужа, как там надо вести себя с женой или еще что-нибудь. Разные бывают ситуации. Бывают идеальные, бывает вот такая замечательная, я там всем ее рекомендую. Вот у меня лично был опыт, когда я совершенно не понимала, вот как себя чувствовать. Я себя чувствовала каким-то мелким, жалким таким червем, когда бригадир маляров мне объясняла вообще, как жить. Ну, в смысле, вот эти обои вообще можно, в принципе, использовать. И я понимала, что это специалист, действительно. И те обои, которые я до нее клеила, она мне еще спросила, кто это делал. Мне было так стыдно признаться, что это я себя чувствовала такой прям уже ужас. А потом думаю, ну как-то странно, да, я плачу деньги, люди приходят, делают. Это нормально, что они профессионалы, ничего стыдного в этом нет. Но мне неловко. Вот я не умею как-то построить отношения. В принципе, ничего страшного. Но сделать замечание человеку, который кладет себе ламинат, что можно было бы и не пить с утра, мне трудно.
Ой, ты знаешь, это первые 10 лет непривычно, потом привыкаешь, нормально.
Ну, это было вот один раз 10 лет назад, поэтому я и спрашиваю.
Нет, я уже научилась общаться с разными людьми, потому что ремонт я делаю уже очень давно.
А, ну и ремонт же нельзя закончить,
да,
его можно только прекратить.
И, в общем, я уже так примерно представляю, как это делается. И как с людьми вообще отношения выстраиваются.
Ну вот поделись, пожалуйста, хотя бы со мной. Сейчас наши слушатели присоединятся.
Первый мой опыт был достаточно печальный, когда я и кормила, и все время чувствовала себя
развлекала.
В жутком напряжении. Вот. И заметила такую странную тенденцию, что если вот люди чувствуют, что ты не уверен в себе, они тут же пытаются сесть тебе на голову. То есть вместо того, чтобы покормить один раз, на следующий день возникает «а покорми-ка три», а еще чайку и кофейку в перерывах, а еще сбегай-ка и купи вот это, потому что вот это не подходит.
Да-да-да, у меня такая же была история со строителями и с чаем, когда они мне сказали, что вот это они не пьют.
Ну, не пьют, это ладно. Когда...
Я имею в виду чай вот такой.
Замечательно. Вот, а потом, в общем, когда понимаешь, что деваться тебе некуда, и нужно сделать серьезное лицо и сказать, ребят, значит, строим из того, что я купила, потому что вы сами это написали. Написали бы другое, купил бы другое. Вот. И, в общем, когда уже разговариваешь жестко, когда сразу ничего не обещаешь, сразу не кормишь, в общем, гораздо проще. При этом, если люди работают у тебя долго, с ними могут быть замечательные отношения до тех пор, пока ты...
Ведёшь себя как хозяйка.
Да.
Вот так, да?
Да.
Вот интересно, Суперджоп проводил для нас традиционный опрос уже, вот мы с ними давно сотрудничаем, спасибо им большое, это портал, который нам очень помогает проводить опросы. Не так много людей признали, что они нанимали какой-то там домашний персонал, ну, может быть, еще возрастной, потому что когда совсем молодые люди, у них просто еще не было такого там опыта, понятно, ни с детьми, ни с квартирой, ни с чем таким. Но вот 18% имели дело со строителями, ремонтниками и так далее, то есть такой максимум. Есть люди, которые нанимали гувернанток, помощниц по хозяйству, водителей, охранников, сиделок там и так далее. Вот, например, нашла через интернет сама, после того, как поработала с нянями из агентств. Няни из агентства не понимали, что они работают с детьми. В общем, недовольный человек. Няня-гувернантка, там, мне повезло, попалась хорошая женщина. Сейчас предстоит воспользоваться услугами няни для ребенка в связи с выходом на работу. Вот человек в напряжении пребывает по этому случаю. Дважды, пишет женщина из Москвы, нанимала сиделок для ухода за лежачими больными. Вот это вот ситуация, когда действительно иногда вот, ну, нет другого выхода. То есть если можно еще ремонт как-то самопально что-то такое делать, то вот когда идет медицинский персонал, то тут большинство все-таки сходится на том, что надо нанимать. Результат намного превзошел ожидания, была приятно потрясена. В нашем городе проблема с детскими садиками. Приходилось водить ребенка к няне. Хотя это дорого. Старалась сократить число платных часов, пишет менеджер по продажам из Хабаровска. Да, сказал менеджер в отдел снабжения, женщина. Уборщицы, помощницы по хозяйству, как она кратко написала, очень выручают. Но при этом многие пишут, предпочитаю все делать сама, за исключением того, что должны делать специалисты, никогда не пользовалась, не подваляют заходы. А один даже написал, рабочий из Нижнего Новгорода, я что, богатый? Ну, ему 23 года, и, может быть, он станет богатым когда-нибудь и будет нанимать кого-то для хозяйства. Никого никогда не нанимал, все делают сам, пишет нам сборщик ПК из Нахабино. Ну, вот такой приблизительно разброс. Не пользовалась, но не отказалась бы от помощницы по хозяйству и от охранника, и от водителя, пишет водитель-экспедитор. Вот такой приблизительно опыт у наших... опрошенных суперджобом, и еще несколько историй от тех слушателей, которые писали в блоге. Моя няня Настя прожила в нашей семье 27 лет. Ясно, что она была членом семьи. В школе меня дразнили белоручкой, пишет Тигресса. Время было такое, но я ходила в детский сад, летом ездила в пионерский лагерь, а Настя уезжала в деревню. Мне сейчас 70, но я всегда с гордостью говорю, что я выросла с няней. Хотя многие люди стали говорить, как можно там доверять ребенку и так далее. Значит, пишет нам, Тьенти ее зовут, видимо, так, да. Наша манера смешивать работу и личную жизнь еще долго не уйдет. Вот, мне кажется, одна из главных проблем, да?
Это точно, точно.
Даже не домашние, а вполне себе офисные работники не знают, что такое профессиональное поведение. Вот это тоже очень важно. Мне, кстати, кажется, что как раз у медицинского персонала, вот у такой вот касты все-таки в большой степени, да, у них есть какая-то выработанная, ну, чаще всего есть какое-то вот рамочное такое вот представление о том, как себя вести. Вот я делаю это, и все остальное как бы...
Ну, ты знаешь, у медицинского персонала тоже бывают свои такие, скажем так, приколы, когда они начинают, например, комментировать что-нибудь очень... Ну, тоже...
Что вы плохо вот обращаетесь. Общаетесь с этим человеком, да, или там вы бы ему сделали то-то и то-то.
Ну да, а кто вам это сказал? Надо не так.
Угу. Значит, главное, открытые и прозрачные правила игры, пишет нам один из наших слушателей, не могу прочесть, там одни согласные. Он считает, что договор. Самое главное — договор. Но ведь в договоре такие вещи не опишешь, да? И ты мне не смей указывать.
Нет, ну, вообще человеческие отношения как можно в договоре описать?
Ну вот пишет, няня...
Даже в брачном их не описывают.
Да уж. Няня как компьютер. Комп работает хорошо, загружается и так далее. Но цвет обоев на рабочем столе вы определяете сами. Так вот. Мои друзья полгода искали няню сыну. Все абсолютно не формат. Договоры с такими дырами, что хоть приходи нянька с друзьями и выпивай по присмотру за детьми. Но договор тоже как бы не всегда выручает. При сегодняшнем диком расслоении общества и презрительном отношении богатых, в кавычках, к бедным, я бы не рискнул нанимать посторонних людей. Многие пишут о том, что вот родственники очень выручили, как раз вот если речь шла о нянях.
Не знаю, мне кажется, отношения с родственниками в этом вопросе вот хуже некуда.
Вот родственнику платить зарплату.
Вот на мой взгляд, да. И потом родственник всегда может сказать, я сегодня не могу, завтра не могу и послезавтра тоже не могу, потому что он, в общем, делает тебе одолжение. В любом случае.
Ну, либо переходить с родственником на официальные рельсы, вот. Что тоже не очень приятно.
И это тут же портит отношения.
Думаю, что надо помнить о превратностях судьбы и не терять связи с хорошими любого круга и возраста людьми, которые встречались в вашей жизни. Именно такие люди отзовутся на ваш клич, помогут найти необходимого человека. Вы изначально получаете рекомендации и знаете, что можно доверять. Таким путем ко мне пришли помощницы по хозяйству и няня. Интеллигентнейшие, ответственные умницы, которые не вписались в современность по возрасту. Ну, повезло. Тон должен быть уважительным, а ваши требования и вопросы разумными. Хозяйкой, как руководителем на службе, надо быть, а не казаться. Золотые слова.
Вот, абсолютно.
Абсолютно согласна. Работница по уборке, пишет еще один наш слушатель, нередко делится впечатлениями о доме, о членах семьи, с людьми, с которыми мне не знакомы. Избежать этого невозможно. Советую держать дистанцию, не путать сервис с дружбой. Из личного опыта корректность, вежливость, но не более того. Не представляю себе, как эту проблему решают публичные люди. Публичные люди вообще не очень охотно на эту тему рассуждают. Я вот тоже думала, почему у многих наверняка есть такая возможность финансовая и необходимость жизненная. А вот потом подумаешь, действительно, сидит няня или там помощница по хозяйству у радиоприемника, и вдруг слышит, как про нее хозяин рассказывает.
Нет, мне кажется, тут-то точно надо. Вот таким людям точно надо совершенно...
Держать все за зубами.
Да, и выбирать себе уже персонал, вот абсолютно точно проверенный, который когда-то у кого-то работал и молчал.
Да,
Нам-то простым смертным, в общем, главное, чтобы отношения были достаточно хорошие, да, потому что когда у тебя работает человек все время в доме, если отношения плохие, это невыносимо. То есть отношения должны быть хорошие, но при этом приближать к себе человека как другу уже нельзя, конечно. То есть нужно соблюдать дистанцию. Точно так же, как начальник не должен дружить с подчиненными.
Ну да, да. Хотя, не знаю, может быть, кто-то вот как раз такой семейный подход практикует во всей и в профессиональной сфере
тоже.
Я не
знаю, мне кажется, как только возникает какой-то семейный подход, вот я не говорю, когда человек там, да, как няня живет 27 лет в семье.
А у меня у бабушки тоже была такая домработница.
Когда ты нанимаешь какого-то человека на работу, то все-таки должна быть обязательно дистанция, потому что как только она пропадает, возникает желание у человека что-то поменять. Например,
но ведь были такие семейные истории. Вот бабушка моя была маленькая, им действительно из деревни там какую-то знакомую, каких-то знакомых прислали девочку еще там 17 лет. В качестве помощницы по хозяйству. Ну, просто, во-первых, в деревне было не выжить, и ее как бы для этого в город прислали. Но она вот помогала. Она была член семьи абсолютной. Хотя она как раз убираться-то и готовить не умела, но с детьми она с удовольствием сидела и всех их любила. И у меня ощущение, что там были как раз родственные отношения. Вот родственные.
Ну, ты знаешь, мне кажется, что все-таки есть еще разница между помощницей по хозяйству и няней. Няня все-таки человек, который не моет тебе полы, не моет окна, а занимается твоим ребенком, к ней другие требования. Няня все-таки, мне кажется, ближе вот именно к личности человека, потому что это как друг твоего ребенка, поэтому он не может быть как бы совершенно посторонним и чужим.
Да, и даже возникает даже худшая история, когда мама по работам потом возвращается, выясняет, что ребенок как раз за родственника-то держит няню, а не маму.
Да,
это вообще
да.
Отдельная катастрофа. Есть, кстати говоря, про публичных людей. Есть у нас вот одна из записей, которую сделали на этой неделе. Продюсер Вячеслав Муругов на эту тему так, в общем, тоже имеет вполне четкую позицию.
Наверное, как с домашним персоналом должны строиться. Все-таки так, не дружеские, с одной стороны, это все-таки работа. И чем меньше их замечаешь, тем, наверное, лучше. Я думаю, что, скорее всего, так. При этом, естественно, уважительно, естественно, какую-то такую надо выбрать дистанцию и небольшую. Большую и не короткую, для того, чтобы всем было комфортно. И понимая, что они все-таки больше, чем персонал, это получается как члены семьи. И в этом смысле большая ответственность с двух сторон. Ну и в то же время то здесь я думаю, что здесь формат не должен переходить границ.
Случай из жизни.
Это вот по тонкому льду, что называется, да, формат, который вот не переходит границы. Это действительно, ну, это, наверное, зависит не только от качества персонала, умеет ли этот персонал, ну, персонал, ничего плохого, не подумайте, но и от качества хозяина. Вот я тоже вспоминаю, что как-то я зашла домой, в свой дом, где работал человек, там, что-то клал и что-то такое делал, мне по городскому телефону раздается звонок, и женщина спрашивает там его, и говорит, а вы там что делаете, строгим голосом? Вы кто такая?
Замечательно.
Я потеряла дар речи. Я понимаю, что у любого ремонтного рабочего может быть ревнивая супруга, но вот тут я себя просто почувствовала абсолютно в каком-то вообще в открытом космосе. Я говорю, извините, но я хозяйка этой квартиры, я здесь живу.
Нет, ты знаешь, я недавно тоже примерно такую же ситуацию пережила, когда мне разгружали какие-то строительные материалы, и то есть это как бы человек ко мне вообще никакого отношения не имеет, и водитель, который это привез, без приглашения вошел ко мне в дом. Мало того, что вошел ко мне в дом, улыбаясь, он еще начал перебирать руками какие-то вещи и спрашивать, а что это?
Нормально.
В общем, как себя вести? Ну вот как? Ну вот что в этой ситуации делать? Да?
Да.
Как ты не перейдешь какую-то вот, да, уже...
А не хочется быть ужасной, омерзительной какой-то теткой.
Не все люди, к сожалению, понимают, что есть какие-то вот, ну, просто нормы поведения. То есть для них это норма. То есть я не хочу сказать, что человек там, да, вот как-то делал это специально. Он просто не понимает, что это, в общем, не очень здорово.
Ну, не знаю, вот сейчас еще одно выступление на эту тему. Константин Ремчуков, как человек такой... широкий во всех смыслах, он такую вот представляет такую вечную позицию.
У меня никаких проблем с обслуживающим персоналом нет, причем его не было и в те далекие годы, когда я не был владельцем ничего. Просто мне интересны люди, и я уважаю личность как исходное качество для старта отношений. Так меня воспитывали в семье. Исходно, до того, как человек меня подведет, я его уважаю. И поэтому мне всегда было интересно общаться с этими людьми, именно как с личностями. Водитель ли, уборщица, нянечка. Мне всегда интересна их жизнь, если есть возможность говорить. И через интерес к личности всегда выстраиваются нормальные отношения. А потом уже, когда я стал богатым человеком, и у меня обслуживающий персонал стал обслуживать дома семью, водители, садовники, домработницы, повара. Еще раз говорю, что я помню себя в течение многих лет, который просто нормально выстраивал отношения с людьми, только потому что я всегда людей считаю за людей. Никогда я не считаю их просто там холопами, халуями и обслуживающим персоналом. Всегда можно найти одно-два слова точных, после чего выстраиваются отношения, и ты получаешь удовольствие, будь то в ресторане, будь то с таксистом, будь то со стюардессой и даже с пилотом самолета.
И так бывает.
Константин Демчуков, главный редактор и владелец независимой газеты.
Жалко, что слова не сказал.
Да, я вот эти волшебные два слова, да, которые ставят, они, конечно, нас заинтриговали. Вот, да, возникает такая вот проблема. Я напомню, что с нами можно связаться. +7 985 970 45 45. Это смс. И телефон 363-3659. Включим сразу же после новостей. Вот сейчас только прочитаю одну смс-ку, которая уже пришла. Аспирантом подрабатывал репетитором, хватило на один год. После того, как отец одного благородного семейства не стал домогаться. От хозяев многое зависит. Наверное, да, вот рейдер, в котором бы все оговаривалось. Вот выход. Ну, не знаю, будем думать насчет рейдера. Это, наверное, все тот же договор, о котором нам говорили другие слушатели. Ну, а вашим опытом вы поделитесь и в качестве работника, и в качестве хозяина. То есть и в той, и в другой, с другой стороны, расскажите, как это все у вас происходило. Это типичный случай. Ольга Журавлева, Наталья Кузьмина. Мы встретимся после новостей.
Типичный случай.
И в Москве уже 17:35. Это типичные случаи. Нет, это не программа для миллионеров с их смешными проблемами. Это программа для обычных людей, которые не знают, как себя вести, когда они оказываются в руле, ну, если не миллионера, то хотя бы хозяина положения. Потому что хозяевами не все умеют быть вот именно в таком смысле. У моей подруги няня увела мужа, пишет Катя. Потом оказалось, что к лучшему. Это тоже значит, кто-то перешел границы профессионального поведения. Может быть, муж, может быть, няня. Ну, всякое бывает. Прочитала не менее 3 кубометров дамских романов, пишет Людмила Петровна, 70-летняя, с Алтая, американских и английских. Проблемы точно такие же. Так, приехала скорая помощь, и фельдшер стал копаться в моих вещах. Очень неприятно, пишет Лариса. Ну, в общем, да, тоже непонятно, что таким прям цербером стоять. Страшно никого в дом не пускать.
Ну, сейчас расскажу замечательную историю.
Давай быстро рассказывай, пока никто не слышит.
У моей подруги, значит, была няня. Ну, то есть она просто сейчас уже ребенок вырос, и в ней уже никто не нуждается. Вот как няня не переходила никакие границы. То есть как она выстраивала отношения, сама няня. Значит, молодая девочка, моя подруга, у которой ребенок грудной, ей нужно на работу, потому что жить не на что. Она нанимает няню, в скором времени переходит на другую работу, на которой ей обещают одну зарплату, а начинает платить гораздо меньше. То есть она попадает в очень неприятную ситуацию. Значит, няня сказала сразу, никаких потом денег. То есть она четко обрисовала ситуацию. То есть деньги каждый месяц так, как мы договаривались. Но при этом это был настолько замечательный человек, что она деньги брала абсолютно четко. Но она на эти деньги покупала продукты, покупала ребенку вещи. Ну вот это просто вот человек, он совершенно четко выстроил, что мы не друзья. То есть ты мне все равно плачешь, потому что я все равно работаю.
Но я человек,
и я понимаю, что тебе очень тяжело, и поэтому, в общем, я делаю вот так. То есть, ну, через какое-то время, конечно, там ситуация материальная наладилась, но вот насколько вот моя подруга привязана до сих пор вот к этой женщине...
Все равно получилось, что друзья.
Ну, они стали друзьями ровно после такое, того, как ребенок вырос.
Случай из жизни.
Абсолютно замечательный случай из жизни. Ваши случаи из жизни, как вам удавалось? Может быть, вы научились этому? Может быть, кого-то научите? Может быть, вы как профессионал сталкивались с адекватным или неадекватным поведением заказчика? Кстати, тут писали тоже в блоге, что социальную неприязнь испытывают вот рабочие сразу же. Они тебя сразу же начинают воспринимать как вот этого вот кровопивца, и из-за этого возникают какие-то проблемы.
Я не знаю, о чем может быть какая-то социальная неприязнь. Просто очень многие люди, которые, например, занимаются ремонтами, зарабатывают гораздо больше,
чем те, которые их нанимают. Это да. Но всегда тоже вопрос вкуса, понимаешь, когда мне бригадир маляров объясняет, что вот, говорит, ничего там, нормальный рисуночек, ничего. И я себя чувствую, как вроде меня похвалил этот самый доктор наук по этому вопросу. Хотя думаю, боже мой, ну это ж моя квартира, мне ж в ней жить-то, почему же я на это не обращаю внимания? А вкус маляра может не совпадать с вашим. Совершенно спокойно.
Ну, абсолютно. Это еще хорошо, когда они делают все-таки на твой вкус, а не на свой.
Да,
когда
да.
Ты между просишь одно, а получается
когда тебе
другое.
Говорят, да, что так будет красиво. Я вам покрасивее сделал. И вот это вот золотеньким там чем-то такое вот украсили.
Лепнинкой.
Нет, ну не лепнинкой, какие-то там щепочки куда-то, значит,
да.
Вот красиво очень. Я прям, я не знаю, я не могу думать, сказать человеку, что это нехорошо, и это дурно, и вообще не тот вкус. Ну как-то это снобизм, да, это какой-то, ну не
нет,
знаю.
Нет, а вот я уже могу это... сказать.
Молодец.
Вот, серьезно.
Молодец.
Могу.
Вот горжусь тобой. Ольга Журавлева, Наталья Кузьмина и ваши звонки 363-3659. Готовы выслушать вас, например. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, добрый день. Это Александр из Твери.
Откуда?
Там, да, из Твери.
Так, Александр.
Работаю как раз вот в сфере строительства.
Так.
И одновременно... являлся и заказчиком, дома ремонт делал как бы.
Ага.
А в Москве, ну, в достаточно серьезных таких домах работаем, в общем.
Угу. Ну, расскажите секреты мастерства.
По поводу, скажем так, на самом деле дистанция, безусловно, должна быть, потому что, когда заказчик жесткий, это держит в тонусе.
Uh-huh.
Не все же как бы рабочие, которых вы нанимаете, в частности, вы не знаете, кто это. Да, там приходят совершенно чужие люди в дом, и их профессиональных качеств вы тоже как бы вы оцениваете уже потом впоследствии, да,
то
есть и либо потом кому-то рекомендуете, либо нет. Вот. И в случае, если, скажем так, добрый заказчик, такой вот
мягкий.
Поет чаем, мягкий, да, то в этом случае, ну, условно говоря, неких таких вещей. Ну, то есть вот, тонус теряется, как бы люди расслабляются. И поэтому, как бы, ну, может что-то такое быть.
Не
хотя,
очень.
Хотя, да, не очень, да. Хотя ты понимаешь прекрасно, что вот такой заказчик, вот отлично, просто великолепно все, блин. И вот именно ему достается вот какая-то фигня, которая в другом, как бы, случае, там, где жестко все это делают, там, страшно даже бывает порой, вот, то там уже такие дела... Там,
на совесть работают. Александр, а когда...
Не то, что...
А когда вы сам...
Совесть.
Я прошу прощения. Когда вы сам в качестве заказчика выступаете, вы вот этим своим опытом пользуетесь? Вы держите в тонусе подчиненных?
Да нет, у меня не получается. Я, понимаете, я как бы, я солидарен, в общем-то, с теми, кто у меня работает. Я никогда не торгуюсь.
Uh-huh.
Вот, то есть те деньги, которые просят, платят. Ну, косяков, конечно, просто море.
Вы знаете, Александр, извините, я вас перебью. У вас ситуация немножко другая. Когда вы кого-то нанимаете, вы имеете представление о том, что они делают, потому что вы сами, например, строите.
Да,
когда
безусловно.
Сидит бедная женщина, которая понятия не имеет, что ей кладут.
Поэтому, ну, какие-то такие совсем уж плохие вещи я заставляю переделывать. Вот, а если жена, скажем, не видит чего-то, что вижу я просто, ну, об этом не говорю.
Понятно.
Скажем так. То есть,
но все равно, Александр, вы сапожник без сапог, уж извините, получается.
Нет, ну, дело в том, что я насмотрелся на таких вот очень щепетильных заказчиков, которые, ну, мне кажется, это все-таки, что люди обращают внимание, да, на то, на что, в общем-то, внимание обращать, может быть, не совсем и нужно.
Ясно,
потому
спасибо.
Потому что жизнь, она немножко...
Сложнее, чем мы думаем.
Да, добрее надо быть друг другу.
Согласна. Спасибо вам большое, Александр. А вот так действительно бывает. В какой-то ситуации ты, начальник, я дурак, в какой-то ситуации наоборот, да? И, казалось бы, вот если ты знаешь, какие хорошие хозяева и какие плохие, то уж пользуйся этим на всю катушку, когда сам. Вот. Человека-то не переделаешь. Удивительно просто. Работаю няней 7 лет, от новорожденного до детсада. Главное – дистанция с работодателем, причем работодателя с большой буквы, без панибратства. Тогда легче спросить друг с друга. Татьяна из Перми, вы молодец, что вы это написали, потому что, действительно, когда вы дружите с хозяевами такие мы подружки, потом приходите просить зарплату увеличить, и они вам подружки говорят, что, извини, в ближайшие 3 месяца не дождешься. Да, наверное. С обслуживающим персоналом выстраивается отношение просто, а вот с тещей, пишет Вася. На самом деле, Вася, это то же самое. Частное лицо, принимая человека на работу к себе, ставит его в положение раба.
Ну,
вот оно что. Вот оно что. У моих знакомых няня съела пол холодильника, а ребенок был голодный. Не няня, а фрекенбок, пишет Олег. Ну, вы знаете. Извините, спрашивает Игорь, а каков ваш возраст? Наш возраст хорошо за 30 или здорово под 40, если вам интересно. 363-3659, слушаем вашу историю. Как вы нанимали или как вы работали с хозяевами? Алло, здравствуйте. Приемничек выключаем. Говорим в трубочку. Нет, не говорим, это слишком сложно. А, еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Сергей Анатольевич.
Сергей Анатольевич?
Да.
А вы нанимали персонал?
Ну, я сам являюсь того, кого нанимают.
А что вы выполняете?
Ну, мы
какую работу?
Почистовую.
Что-то у меня не выходит как-то. Какой-то очень задумчивый человек и сорвался к тому же. 363-3659. Алло, здравствуйте. Ой, алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день.
Здрасте. Вы звоните нам из Петербурга.
Да, я из Петербурга. Меня зовут Светлана. И у меня получалось и самой наниматься на работу, и людей нанимать. С ремонтом была, конечно, фантастика. Единственный раз, когда я видела великолепных мастеров, они пришли делать нам сантехнику.
Так.
Они четко оговорили сразу стоимость. Они четко оговорили стоимость всех материалов. Угу. Заранее взяли деньги авансом.
Угу.
Четко приехали ровно. Вот они сказали в 10. Они приехали ровно без 5:10. Угу. Привезли весь материал. Сказали, что закончат в 16. И закончили ровно в 16. У них был перекур всего 10 минут на кофе, который они привезли сами, они попросили только горячей воды. И они за все это время, вот, ну, ни разу не перекурили, ни куда-то не уходили, не болтали. Это два вот молодых человека были настолько великолепно работали, что я вот была просто в восторге. Больше я таких услуг не видела.
Светлана, ну, вы были готовы как-то к ним, не знаю, там...
А я их всех, все постоянно их рекомендую своим друзьям, знакомым. И, в принципе, по рукам они очень хорошо поднялись, ребята, вот, именно за счет своей культуры труда.
Понятно, вот. Понятно. Но вам просто повезло.
Да, вот когда я сама, и вот я четко знаю, что нужно вот смотреть их профессиональные качества. И если они тебя не устраивают, надо четко говорить, что тебя не устраивает, и освобождаться.
Угу.
Потому что когда однажды я в ремонте пожалела других специалистов, я после этого уже столько лет разгребаю их вот непрофессионализм.
Угу.
Это очень дорого обходится.
Светлана, а вы сама как выстраиваете отношения с вашими работодателями?
Ну вот я... этих, ну, как бы мне приходится тоже иногда наниматься на работах, и вот в этом случае я стараюсь четко оговаривать условия, вот, что я хочу и что мне предлагается. Если работодатель нарушает условия, я четко ему говорю, что меня не устраивает, и ухожу.
Угу.
Потому что как только вы начинаете вот дружеские отношения выстраивать с работодателем или с работником, то появляется соблазн нарушить вот эти вот трудовые отношения. И не всегда в твою сторону, и не всегда...
Ну, понятно,
допустим,
да.
Я со стороны как вот и наниматель, и нанимаемый.
Угу.
Вот, вот этот соблазн нарушить границу и чего-нибудь не доделать, что-нибудь сделать не так, подхалявить. Угу. Вот это вот, ну, как бы всегда прослеживается. Поэтому самое оптимальное... четко обозначать, что ты должен, что тебе должны.
Договариваться на берегу. Понятно.
Сразу.
Спасибо
сразу.
Большое, Светлана. Спасибо большое. Ну,
знаешь,
вот странно.
Мне кажется еще, что очень все-таки важно для человека, который нанимает, вот, например, да, человека, который, например, убирает в квартире, если ты замечаешь, что что-то недоделано, нужно обязательно об этом говорить. Прям вот сразу. Потому что потом возникает такое у человека ощущение, что если раз не заметил, два не заметил, а что я вообще там мыть буду, если туда никто не смотрит? Тут не домыл, там не домыл. И растет вот это вот, накапливается вот это вот недовольство друг другом. Да, когда ты начинаешь вот внутри себя вот это вот раздувать, что ох, опять не помыла.
Да еще вот эти добрые хозяева предыдущие, вот эти, которые все позволяли, они некоторых людей просто, они картину мира меняют. У меня подружка рассказывала страшную историю, как она тоже, значит, прям засобиралась на работу, ребенку было там что-то около года. Ну вот так нужно было, да, действительно не было выбора. И она просмотрела очень много кандидатур нянь и была просто в полном вообще помутнении, потому что одна из девушек сказала, что... Ну, во-первых, она спросила, что этого ребенка еще и на руки надо брать. А он так не очень, так чтобы бегал. Вот. А во-вторых, она говорит, ну, когда он спит, я буду принимать клиентов, я вообще маникюрша. Я буду маникюр-педикюр у вас тогда делать, и как бы нормально все. То есть это значит, что когда-то ей уже это разрешили? Я не знаю, то есть когда-то это проходило или как вообще все?
Ну, или человек просто не очень понимает вообще, что, куда он идет и что, чем он заниматься собирается.
Страшная история, то есть как, ну, она не страшная, она экзотическая. Пишет нам слушательница в блоге. Когда мы жили в Китае, нам по штату была положена прислуга, положение мужа обязывало. И мы жили там, как в гостинице, это все казенное, даже вилки, ложки. Жили около 3 лет. И вот в первый раз я столкнулась с необходимостью кем-то руководить. Но байки про это я рассказывать не буду, хотя могла бы. Мой китайский был просто почти что на нуле, а девицы местные были из деревень и по-английски не говорили. Но в дни, когда у нас был хаускипинг, то есть уборка, это был бой. То есть мне надо было убрать перед ним все чашки, перед этим все чашки и ложки на кухне, чтобы грязными руками их никто не хватал. Также я не люблю, когда мои личные вещи кто-то чужой брал, поэтому все запихивала в шкафы. Ну вот правильно, придет уборщица, надо убраться. Это вот, да, не всегда это идеальный вариант, прямо скажем. И не так уж это шикарно, как вам представляется. А тут, понимаешь, положение обязывает. Вот должен прийти специальный китайский человек, и давайте
вообще,
подготовимся.
Мне кажется, что нужно все-таки для того, чтобы нанимать какой-то персонал, особенно который у тебя в доме работает, вот я не имею в виду строителей, которые именно в доме, в семье работают, до этого нужно как-то вот морально все-таки созреть. Чтобы вот уже пустить к себе людей и перестать
морочить себе голову,
да,
этим.
Да, убирать там белье, прятать и что-то еще делать. Если ты нанимаешь, ты это обговариваешь, то, в общем, ты снимаешь с себя.
Да, вот, вы приходите сделать вот это и это.
Да.
А все остальное вас вообще не касается.
Да, а то получается какая-то двойная работа. Ты вроде как и деньги платишь, и вроде как сам убираешься.
И еще тебе неловко.
Потому что чувство неловкости испытываешь.
Ну, это интересно. Я вот поэтому понимаю, что, видимо, есть такой склад характера, который просто... Ну, есть люди, которые вообще не любят на свою территорию, когда кого-то пускать, в принципе. Даже там знакомых в гости пригласить, им там вот им тяжело. Вот они не любят, когда к ним в норку кто-то там приходит. А есть люди более спокойно к этому относящиеся. Работала домработницей 7 лет, пишет Анна из Москвы. Ни разу не дали отпуска или больничного, но другого выхода у меня не было. Анна, а спросить?
Нет, действительно договориться об этом заранее.
А, так, пришли, так. Не знаю, относится ли моя ситуация к теме передачи. Умерла бабушка, пришлось нанять людей из-за ритуального агентства. Пришли добрые люди с тихими голосами, буквально обобрали как липок, воспользовавшись нашим состоянием. Галина из Оренбурга. Но это, к сожалению, да, это вообще отдельная тема, ритуальные услуги. Это такой, извините, бизнес. Света из Петербурга. Светлана, которая нам звонила, рассказывала про прекрасную бригаду, которая у нее работает. Дайте телефон, чудо работников, пишет смски. Среди друзей моего детства найдется много домработников, как, впрочем, и я для них. Трудное детство сплотило нас навсегда, идеальный вариант. Вот, кстати, знакомые или чужие? Вот уже говорила, да, что лучше там какой-то такой отстранен, потому что с родственником гораздо сложнее строить рабочие отношения и так далее. Но вот многие люди говорят, что все-таки поискать по знакомым, все-таки человека, которому ты больше доверяешь, да, вот он в дом тебе будет приходить, ты хоть знаешь, он не исчезнет там послезавтра с твоими серебряными ложечками и еще там не научит твоего ребенка плохому или еще что-нибудь. А многие люди говорят, что все-таки надо по родственникам там стараться, по родственникам, по знакомым родственников и как-то вот в своем кругу это решать.
Ты знаешь, ну вот как говорят, что не надо брать деньги в долг у друзей.
Да, мы это тоже обсуждали.
В общем, это все то же самое.
То есть ты считаешь, что нет?
Нет.
Но, опять же, народ друг другу не очень доверяет. Чужие люди приедут, неизвестно откуда, и потом ищи свищи. Такой вариант же тоже возможен, поэтому есть две позиции.
Надо ложечки выкладывать везде, серебряные.
А, провоцировать не надо, конечно. Тоже вариант. Я предлагаю по этому случаю быстренько провести голосование. Вот как вы считаете, все-таки, вот если придется, если уж нанимать помощников, то лучше знакомые родственники или чужие, но профессионал? Потому что знакомые родственники, уж какие есть, да, они могут быть там более высокого и менее высокого уровня. Но родственники все-таки. А профессионалы, но чужие, абсолютно вот незнакомые, там, через агентство, например, или еще как-нибудь. Если все-таки лучше родственники, знакомые, звоните 660-06-64. Если все-таки лучше незнакомые профессионалы и меньше про твою личную жизнь будут знать твои родственники, то звоните 660-06-65. Сейчас, мне кажется, у меня должно получиться.
Голосование пошло.
Еще раз напоминаю телефон. Как вы считаете, если уж нанимать помощников по хозяйству, там, стройки и так далее, то лучше родственников, знакомых, в ближнем кругу, тогда звоните 660-06-64. Если лучше незнакомых профессионалов, чтобы были отношения чисто деловые, то звоните 660-06-65. Идет голосование, как ни странно. И пусть оно идет дальше. Вы, пожалуйста, звоните поактивнее, потому что тут мнения разделились. Я не обсуждаю тему, что вообще там все надо делать самому. Ну, не всем удается, не всем. Вот, Лариса из Копейска ровно на эту тему. Работала у родственников, теперь не общаемся.
Нет, ну, в общем, и спрашивать тогда с кого? То есть родственники делают тебе некое одолжение, да? Ну, то есть в любом случае ты одалживаешься, прося помощь, там, неважно, даже если ты за это какие-то деньги платишь, да? В любом случае ты просишь человека, своего родственника, там, или, не знаю, близкого друга.
Или он тебя просит, я у тебя поработаю, ты мне заплатишь.
Да, а спрашивать потом как? Ну, вот как спрашивать?
Да. Тяжелый случай.
У кого? Если ты обращаешься в фирму, то ты можешь хотя бы у начальника фирмы спросить, почему тебе туалет поставили задом наперед.
Угу. Ну, а хотя это вопрос интересный, я понимаю, да. Просто интересно. Еще раз напомню, идет голосование, пожалуйста, поактивнее. Мне хотелось бы понять, как у нас вообще все действительно по родству решается, или стараемся нанимать незнакомых. Если уж есть такая возможность нанять, и есть такая необходимость. Родственники, знакомые, ближний круг 660-06-64. Нет, лучше незнакомые, но профессиональные люди 660-06-65. Правда, об их профессионализме вы узнаете уже постфактум, естественно. Но условно профессиональные.
Да, в общем, и о профессионализме родственников тоже.
Можете, да, можете и не знать. Я не говорю про то, что там профессиональная бригада, которую просто знакомые вам рекомендуют. Это другая история. Это все-таки незнакомые вам лично люди. А все равно незнакомые профессионалы. Еще звонок, как строить отношения, вот как эту дистанцию соблюдать, и хватает ли вам на это храбрости, когда вы сталкиваетесь вот с какими-то наемными работниками. 363-3659, алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Говорите в трубочку, пожалуйста. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер, меня зовут Александр, город Омск.
Из Омска. Александр, да. Вы сами нанимались или вас нанимали?
Вы знаете, я нанимал, ну, я не нанимался никогда, конечно, но нанимал. Ну, в плане строителей мы коснемся, темы очень интересные. Дело в том, что на основе двух-трех контактов со строителями начал вырабатывать противоядие против этой категории граждан.
Поэтому против строителей? Вы их травите,
да,
дустом?
Ну, строители, отделочники, это не важно.
Ага.
Поэтому была в свое время создана организация Центр контроля строительных технологий. То есть это как раз осуществлять функции контроля со стороны заказчика. То есть,
Александр,
заказчик.
Вот это понятно. Это чисто техническая, технологическая вещь, помощь тем хозяевам, которые сами этих вещей не знают. Это понятно.
Совершенно,
а вот по психологии,
верно.
Скажите мне, пожалуйста, допустить там больший перерыв, простить опоздание, вот это все. Это же никакой стройконтроль не проконтролирует.
Нет. Это не все неправильно. Мы контролируем начало заключения, обязательно заключение, контролировали, вернее сказать, заключение договора с описанием, кто, сколько человек, когда выходит, со скольки и до скольки. Потому что всегда начинается так. Все мы сделаем за 2 дня, потом они, как дураки-махорки, нахватаются объектов и начинают тусовать там туда-сюда этих бомжей. этажей. Нормальных строителей, в принципе, очень мало. Там вот девочка говорила, что были там два, или женщина там, два супер-друпер-специалиста. Это явление, знаете, такое очень
уникальное, редкое. Да, мы понимаем.
Да. Поэтому они в основном, понимаете, им нужно набрать объем. А как отстреливаться от заказчика, это у них уже технология отлажена.
Ну, Александр,
самое
ладно.
Страшное,
да. Я прошу прощения, но со строителями это все отдельная история. Это даже уже можно про большие объекты говорить. Я все-таки думаю про частных лиц. У них же есть еще и всякие другие вещи, ситуации.
У частных лиц найм, будь то няня, будь то воспитательница, будь то хоть кто. Понимаете, у нас самое страшное, нет информации о том лице, которое мы привлекаем и которое мы допускаем.
Понятно, рекомендации. Понятно.
Рекомендация не работает. Дело в том, что рекомендатель, он не несет никакой ответственности.
Ну,
он
понятно.
Может что-то написать. Он что, ваш родственник? Нет.
Все
может
понятно.
Случится что-то, он не,
все
за
понятно.
Не отвечает.
Я прошу прощения. Заканчиваем, к сожалению. Просто время-то пролетело просто совершенно как стрела. Есть еще масса смс-ок. Я просто прошу прощения. Работала, да, у родственников теперь нет, невозможно. Лучше брать чужих, их кинуть можно. Я прибираю квартиры по найму. Первый раз устраивалась через фирму, сейчас только по рекомендации. Работа много, даже отказываюсь. В жизнь работодателей не лезу, не обсуждаю ни с кем, хотя работаю у знающих друг друга людей. Главное, хорошо делать свою работу, пишет Оля из Перми. Тоже уникальный случай. Как говорится строителями, если ничего в ремонте не понимаешь, спрашивает Елена. Вежливо, но строго. Вот так я поняла. Договорилась с подругой водить детей, пришла платить, денег не берет. Вот оно что, да, да. Когда отсутствует дистанция, профессионализм не применяется, формулирует Дмитрий. Когда вы вменяемы, ваше радио можно слушать. Спасибо за комплимент. Иван, вы тоже очень милый, нам нравится. Есть у нас уже какой-то результат этого самого голосования. Все-таки, вот несмотря на то, что у нас там в блоге писали «наша советская привычка», мы такие, ничего подобного. Подход очень профессиональный. Как раз профессиональные чужие люди устраивают 84% позвонивших. А 15,9% все-таки стали бы искать среди родственников. Да, надо учиться. Так, родственники. Они не убьют, не ограбят и более предсказуемые, деньги не уходят чужим людям. Ну вот, голосование показывает, что вашу точку зрения разделяют только 15% опрошенных.
Ой, тем сейчас, не еще менее, секунду.
Да, да, не ограбят, не убьют.
Тоже знаю замечательную историю. Мужчина пригласил к себе двух своих братьев, взял кредит на ремонт. За неделю они все это быстро пропили, ремонт не сделали.
Подумайте и об этом тоже. По-моему, несколько полезных советов прозвучало, несколько интересных историй. Кстати, со стороны тех, кто работает по найму, тоже было интересно послушать вот их позицию. Спасибо большое всем, кто принял участие в типичном случае. Следующая тема будет почти новогодняя. Это будет через неделю. Типичный случай после 17. Меня зовут Ольга Журавлева. Сегодня со мной была Наталья Кузьмина. Всем огромное спасибо, всего доброго.
Вот такой случай.